вечеря.
Приветствуем вас, дорогие друзья, за нашими душевными вечерями. Нам вновь радостно встретиться с вами, имея предметом особого внимания одного из святых отцов нашей русской церкви, Вселенской, точнее, Православной Церкви. И не раз мы уже обращались к творчеству святителя Григория Богослова. Ну и неудивительно, что мы то и дело к нему возвращаемся. Он любимый святой теологов, он во многом уста православной теологии и поможет нам в нашей беседе, в знакомстве с очередным его удивительным произведением, наш преподаватель кафедры теологии Наталья Александровна Тополова. Приветствуем, Наталья. Мы уже письма святителя Григория читали к Олимпиаде, как и Иоанна Златоуста, который тоже к ней обращался, и некоторые другие творения его. Теперь письмо, то послание, которое мы сегодня хотели изучить, «Советы девственникам», это относится к какому этапу его творчества, каким историческим и житийным реалиям?
Марико, наверное, первое, что хотелось бы здесь сказать, что его письмо или послание к девственникам – это не совсем обычное произведение, потому что это стихотворение. Дело в том, что у Григория Богослова имеется довольно приличный корпус именно стихотворного наследия, или гимнографического, или поэтического, или пиетического, как его ни назови, просто в разной литературе, дореволюционной или современной, разные слова как бы более популярны. Но суть в том, что это действительно произведение, написанное в стихотворной форме. И среди них их довольно большое количество. Григория Богослова, к сожалению, они не очень популярны у современного читателя, хотя многие из них переведены на русский язык, были в конце самого XIX века.
Ну, может быть, хорошо, когда стихи рифмер.
Да, конечно. Перевод, вы правы, наверное, не, к сожалению, переводы, которые были сделаны, они практически всегда не передают того стихотворного размера, которым они были написаны.
А вам приходилось знакомиться в первоисточнике?
Да, но вообще...
Понимаете, видите там ритм и рифму?
Да, конечно. Это дело в том, что очень многие авторы, которые исследуют стихотворное наследие святителя Григория, говорят о том, что его можно назвать таким действительно продолжателем классической античной традиции стихосложения, потому что многие его произведения написаны гекзаметром, то есть размером, в котором творил Гомер.
Плакала, да. Мать, но еще ничего не слыхала супруга в доме о Гекторе. Спутник еще не явился, верный весть.
Да, но вы правильно хотите нам показать то, что для гексаметра, как для и пентаметра, для некоторых других классических типов, да, вот стихосложения античного, очень важно действительно еще правильное чтение. Вот, но перевести их на русский язык совсем тяжело, сохранив и смысл, и все вот это вот стихотворное содержание. Хотя многие его произведения написаны более простыми, более для нас знакомыми размерами. Например, вот «Вечерний гимн», да, его довольно популярное одно из его популярных стихотворений, которое в свое время было даже молитвой, которое регулярно исполняли.
Говорите, было стихотворение, стало молитвой, потом перестало быть молитвой.
Нет, оно и есть. Но, то
оно
есть,
и было
даже,
молитвой, да. Поэтическая его поэзия, которая
она и была молитвой. И
как бы, обращение.
Да, да. И как бы использовалась вот так, для общественного богослужения. То есть ее исполняли во время вечернего богослужения. Вот. То есть в том, что у Григория Богослова действительно прекрасное риторическое наследие, что в нем, вот в этом его наследии как замечательного словесника есть целый гигантский пласт именно стихотворений. Среди стихотворений есть еще разнообразие, потому что здесь есть и его эпиграммы, эпитафии, с которыми мы с вами знакомились, да, его надгробные самому себе посвящения.
И чудные двустрочия, мысли.
Да, это гномы. Гномы у него блестящие, я думаю, что тоже может они...
Что за этимология слова «гномы»? У нас при слове «гном» православный крестится.
Ну, а это апофтегмы в более знакомом для нас звучании. То есть вообще это краткие такие стихотворения, это как бы это сентенции. Так, наверное, лучше на русский язык.
Личности гномов произошли не от этого?
Нет, конечно, нет. Нет, однозначно не оттуда. Вот. То есть действительно у него есть и вот эти его надгробные слова самому себе. Есть у него и гномы, да, то есть это вот эти сентенции краткие, которые жизненного такого какого-то характера, с такими жизненными советами, обращающие нас, может быть, к притчам Соломоновым, что-то в этом духе. Есть большой объем именно догматических сочинений, там, о Святом Духе. Он в них даже, в этих текстах, в этих поэмах, он даже спорит, там, ведет какую-то борьбу с Аполлинарием, например, то есть с еретиком, там, с еретическим учением. То есть это не только прям именно такая элегия-элегия, лирика-лирика, а это именно такое и догматические сочинения, у них есть даже и полемический такой аспект. Вот. Ну и кроме того, есть еще духовно-нравственные, такие нравственные сочинения, вот среди которых, наверное, находится наш совет девственникам. Вот. Что еще стоит сказать про творение Святого Григория именно в стихотворной его части? Это то, что вообще святитель Григорий пишет их уже после того, как он покидает Константинополь, да, оказывается, изведен с патриаршего престола Константинопольского, возвращается в свой родной город. И там уже, будучи совершенно в преклонных летах, претерпевая болезни, он болел в последние годы своей жизни, он обращается именно к этому способу изложения своих мыслей как к наиболее краткому, наиболее емкому, наиболее чистому. И надо сказать, что это имеет большое также, еще здесь есть такая связь вообще с греческой традицией пайдеи, то есть с греческой традицией воспитания, потому что вообще считается частью вот такого воспитательного процесса даже в школе было заучивание классических каких-то текстов и поэтического именно характера, которые служили и для запоминания каких-то важных событий исторических, и для нравственного совершенствования, скажем так. Поэтому мы видим, читая перечень его стихотворений, что там есть те, которые посвящены догматике. Да? Ну, как прекрасно запоминать формулы догматические в стихотворном изложении. Для юноши, он говорит, это наиболее прекрасный способ. Потом у него есть стихотворения, в которых, например, кратко изъясняются притчи евангельские в Евангелии от Матфея. Есть замечательное стихотворение, посвященное 10 заповедям Моисеевым. То есть тоже они зарифмованы, таким образом их легче запомнить, их легче как бы вот уложить в своем сознании, обсудить. Поэтому часть этого наследия, она имела вот такое прям прикладное значение. И надо сказать, что в дореволюционной России вот есть один текст, в котором, ну, одно исследование профессора Говорова, в котором он обсуждает святителя Григория именно как поэта христианского. И он говорит о том, что и для современных ему юнош, изучающих греческий язык, полезнее тренировать свой греческий, не переводя Гомера, или там какие-то известные гномы, да, известные вот эти сентенции, а переводя того же самого Григория, который совершенно в русле всей античной литературы, то есть это безупречная с точки зрения формы античная классическая греческая литература, но совершенно христианское содержание.
Да, и в отношении этих своих молодых учеников он тоже использует очень... Кстати, продолжительный текст, но поделенные на удобные абзацы, или, как это можно сказать, четверострофы, да, в которых укладываются очень ясные мысли, и от одной мысли к другой, нанизывая их, как жемчужины, бусинки на одну нить. Вот есть это повествование, длится повествование, длится поучение, никак не утомляя изобилием страничек. Ну, обратимся уже к самому чтению.
Да.
Ну, точный адресат нам неизвестен, но это, видимо, из многих окормляемых монастырей святителем Григорием и устрояемых при его духовном попечении. Это одна из его таких телеграммок длинных к своим духовным чадам.
Ну да, но именно к женской общине.
Хотя там есть обобщение.
Да, конечно, но...
И вообще в самом названии, да, девственникам и не к девственницам.
Но само повествование, оно именно обращено по преимуществу к деве.
Да, и первая позиция, о которой сообщает святитель Григорий, что удобнее всего именно этому сословию, чистому, невинному, юному, пользоваться наставлениями того, кто почтен уже сединами. Угу. То есть одним из главных доводов он приводит даже не свою образованность, не свою святость, а свою опытность, свой преклонный возраст. Так что это несколько необходимый довод полезного педагогического опыта, который он приводит первым делом.
Особенно для тех, очевидно.
Потому что, говорит, самый лучший совет, который подает седина. Таким образом, привлекая особое внимание. Хотя первые таинственные строки, вы вдумывались уже в их содержание, что означает «твоя победа, даже и тот, кто великий друг плоти, произнесет такой же суд. Впрочем, достославная дева, сколько рассудительная и благоразумная, прими несколько слух, преклони несколько слух к моим внушениям. Позволь и мое слово вложить тебе в сердце. Твоя победа». Ну, несомненно, в первых строках своего обращения святитель воздает хвалу девству, той чистоте, которая присуща его ученицам. И этой похвалой, этими венками победоносными, он, с одной стороны, обозначает свое приветствие, искреннее, сердечное и поздравительное, можно сказать, себе в свидетели, призывая даже друзей плоти, что и они скажут, что та высота, в которой пребывает чистота телесная, истинная победа. Но далее сразу идет смиряющее четверостишие. «Не уязвляйся мыслью, уносясь в порывах своих за облака. Часто падение поднималось с земли в высоту», то есть давало повод для покаяния, вслед за которым шло и великое божественное милосердие, воздвигающее кающегося грешника, «а возвышение низлагало на землю». И далее излагает святитель такой Божий закон. «У Бога положен такой закон благоволить к плачущим и обсекать крылья высокомерным». С одной стороны, есть похвала той высоте, на которой пребывают его послушные ученицы, а с другой стороны, предупреждение о том, что неизбежно для высокомудрых, о себе многодумающих, возносящихся, и подрезание крыльев со стороны.
Да, Господа. Мне, знаете, батюшка, что показалось? Показалось, что очень, наверное, удобно. Действительно, было какие-то вот такие отрывки человеку действительно запомнить, да, и вот потому что вообще вот для культуры римской было характерно частое цитирование, какие-то припоминания, каких-то цитат из авторов разнообразных, и очень из поэзии. То есть, ну вот как и в нашем языке, мы же постоянно обращаемся к каким-то поэтическим строкам.
Хорош тот, кто обращается к поэтическим строкам. Кажется... Еще хорош тот, кто это слушает. Потому что все-таки сейчас в среднем слушателе, к сожалению, или риторе не так уж много поэтических ссылок, не так уж много
высокого стиля. Мы говорим о тех, кто в состоянии все-таки совладать с этим стилем. Вот. И действительно, тогда же это точно так же было популярно, недаром там арий даже тот же, да, для того, чтобы свои идеи продвигать в народ, он именно пишет такие коротенькие, легкие для запоминания стишки. И здесь тоже, да, совершенно замечательно запомнить такое стихотворение о том, что есть у Бога закон, что он плачущим благоволит, а гордым там обрезает крылья. И как легко действительно цитировать и запомнить такую совершенно важную жизненную истину.
Ну да, и следующая бусина уже каким образом приобретать смирение, если кажется, что ты велик.
Да.
Он же сразу в первых двух четверостишиях расставил такие акценты. Ты велика, сестра моя. С другой стороны, будешь надмеваться, рухнешь. Только смиряясь, вознесешься. Следовательно, дай средства, божественный учитель, каким образом смиряться, сознавая свою совершающуюся уже победу. «Немалыми мерами измеряй путь своей жизни. Ежели ты опередил возвращающегося назад или самого порочного», то есть, как говорили у нас на тренировках по легкой атлетике, друзья, если мы побежим чуть медленнее, мы побежим уже назад. «Не думаешь, если ты опередил возвращающегося назад или самого порочного, то не думай, что достиг уже предела добродетели. Превзойти немногим не верх еще совершенства, быть чуть-чуть лучше кого-то. Для тебя мерой должны быть заповедь и Бог, а ты далеко еще от Бога, хотя идешь и быстрее других». Как говорил другой великий учитель церкви, «тварная от Бога отстоит бесконечно далеко, только не местом, но природой». И так помня о том, насколько бесконечно далеко ты отстоишь от Бога, будучи призванная в общении с Божеством, то не можешь не смиряться. Имея в виду не то, сколько многих стал ты выше, но то, сколь многих остаешься еще ниже, и желай быть всех совершеннее. Выше тебя широкое небо, а ты высок между низкими». Это сравнительный анализ, который он предлагает каждому в отношении своего преуспеяния. И, конечно, бесконечно удобен. Тот, кто и забыл о существовании святых отцов, не молится им, не читает их произведения. Тот, кто мало общается с отцами, особенно теми из них, кто много и плодотворно подвязается в молитве, в ходатайстве за паству свою, в пастырском служении, в словесном служении, в миссионерском, а оказывается в каком-то странном обольщении. Все равно нам же, Наталья Александровна, все хорошо бы прилагать к пользе сегодняшнего человека и современного слушателя, разумеется, сравнивающий себя с какими-нибудь ужасами из мировой паутины, с какими-нибудь картинами полного распада, нравственного человека может о себе молодое заключать.
Ну, или даже просто на своем приходе так оборачиваться, потому что я вроде так, как все, примерно. Так, ну, может, даже чуть-чуть получше. Вот. Ты думаешь, ну и ладно, ну и неплохо.
Ну да, на самом деле эта позиция обманывает. И вот об обмане этом дальнейшем пишет святитель Григорий.
Ну вот мы же действительно постоянно с этим встречаемся в святоотеческой литературе, что у женщин, да, вот святой Синклитики мы читали, что ты переходи из меры в меру, что нельзя вот взять, да, занять какую-то позицию, на нее успокоиться. Но как бы как время идет, оно само время как бы толкает тебя вперед.
Важно то, с кем себя сравниваешь. Кто твои видимые и невидимые близкие, среди которых ты представляешь себе либо пигмеем, либо очень даже преуспевающим в духовной жизни человеком.
Ну, Пашка, простите, но ведь есть же такая даже позиция, что ну как же я буду себя такого немощного человека сравнивать с великими? Это же я так буду как бы гордиться. Я вот буду смотреть, что я уж не совсем, я уж буду самым буду сравнивать себя, наоборот, с какими-то. Ну, то есть это тоже такой вид, как бы,
ложного смирения. Нет, можно так смиряться. И, в общем-то, и не ложно, если ты реально окружен образами святых, которых читаешь, о которых слышишь, которых видишь и смиряешься. В этом нет ничего плохого.
Нет, я имею в виду другое, что даже и не сравниваюсь. Я говорю, ой, ну как же я буду себя сравнивать с великими, да?
Ну, получается, что дальше следующий четверостишие, абзац, который излагает святитель Григорий, как раз и объясняет сказочность той позиции, которую мы сейчас вместе со святителем Григорием не одобряем. Позиция себя сравнивания с худшими и с безобразнейшими, и в связи с этим какое-то внутреннее успокоение, которое может быть у человека. Что за ситуация он для себя создает? «Слыхал я, что рыбам и луна, и солнце, и звезды представляются под водою. Не потому, что они действительно там, но потому, что рыбы, видя слабые отражения действительности, сими неясными изображениями услаждаются, как самыми светилами. А настоящих небесных светил, никогда не выходя на поверхность Седого моря, рыбы и не видывали. В противном случае они, может быть, отличили бы, что такое свет, что такое игра света в воде». Итак, получается, что не желающий себя пред Богом видеть и пред святыми его, является рыбе, который игру света воспринимает за сам солнечный свет и отражение звезд за сами звезды. То есть в собственную среду существования стягивает и то, что именуется светилами. И сам пребывает в иллюзии света, в иллюзии его сопребывания с тобой в твоей собственной атмосфере, да. Как он пишет, «седого моря». Угу. Вот в этой седой пене, в этом не вполне прозрачном, переливающемся, играющем естестве, в котором сам живет, он предусматривает, кажется, и наличие тех, кто на самом деле бесконечно далеки. То есть необходимо прорывать такой круг самомнения и притягивания к себе, к своему способу существования тех, кто бесконечно выше.
Ну, это опять же заставляет нас как бы обращаться к святым отцам и учиться. То есть учиться, именно понимая, что наше смирение в том состоит, что мы понимаем то, что мы ничего не понимаем. Поэтому хотим найти хоть какие-то средства для спасения, да, а не в том, чтобы думать, что какие-то наши усилия, даже если они ничтожны, они дадут нам необходимый результат.
Вот это формирование, как бы условие формирования смиренно-мудрия, без которого не спастись. Ну, тут святитель пояснее излагает эту мысль. Сначала он пользовался образами, а теперь впрямую говорит: «Так некоторые по елику не видали истинной высоты царя, едва подымутся несколько, уже думают, что стоят на самой высоте. Но ты хотя иное приобрел, а иное надеешься приобрести, однако же непрестанно простирай взор вперед, восходи и к прочему по многим ступеням. Всего же хуже останавливаться. Спеши приобретать одно за другим, пока Христос не возведет тебя на последнюю ступень». Вот это таинственная перспектива, таинственная цель возведения не своими силами, но благодатью Божией на последнюю ступень, при том, чтобы она была так высока, чтобы слова святоотеческие «в чем застану, в том и сужу» служили бы не к страху, а к великой радости. А о том, что успех сопутствовал жизни, успел человек взойти по ступеням своего к Богу движения на ту последнюю возможную для себя ступень, о чем нередко говорят отцы, что Господь и забирает душу его любящую на этапе максимального ее к нему приближения, совершенного устроения. Ну и это, конечно, вполне высоко, а опасным и даже самым страшным, и всего хуже, говорит он, есть останавливаться. Есть опасность, наверное, многие это и замечали в своей церковной жизни, опасность остановки, потому что она никогда не бывает признаком стабильности. Остановка – это всегда отнесение назад потоком времени, потоком страстей и осознание очень печального и какого-то холодного своего состояния, окаменелости сердечной, разочарованности, выгораемости какой-то. Вот это от этого предупреждает наставник своих учениц. «Остерегайся, чтобы не поразили тебя нечаянно осмеяние и злой язык, который на совершенство твои изрыгает змеиный яд». Это о злословии. Тут достаточно побольше период, чем другим темам посвященные, но очень важная тема, конечно, святителем представленная в двух ракурсах. Злой язык, который может исплевать, изрыгает змеиный яд на человека, и в том числе на его учениц, на девственниц. Он, однако, дальше классифицирует по двум подразделениям. Первый – это за некоторые действительно допущенные оплошности или недостойные поступки, за которые этот змеиный яд злословия является некоторым образом и воздаянием, и дезинфекции на будущее, то есть предупреждает от повторения тех безрассудных или низких дел, которые могут стать причиной этого злоречия. А второе направление этого злоречия без повода для него, а напротив, иногда даже напротив, исправнейшая жизнь, которая и сама по себе является обличением тех, у кого зло на языке в связи с изобилием зла в сердце его. Но, говорит, в этом случае пусть для тебя будет страшен этот злой язык, и эта клевета, так же, как страшен для утеса ветер и обрушивающиеся на него волны бушующего моря. Они для него ровно ничего не значат. Они обтекают по нему и оставляют его в его достоинстве. Так что призывает святитель Григорий видеть в отношении себя действующие злословия в их этих двух разных причинах и с разными последствиями. И то, и другое полезно, как выясняется, поскольку бывает врачеванием, не то чтобы он поощрял нас злословить других, поскольку то зло, которое из человека исходит, самого человека и казнит. Но в отношении вас, говорит, особенно имеющих уже начатки плодов своего девства, своей невинности, чистоты своей христианской жизни высокой, полезно различать эти два вида злословия и от обоих получать пользу. Ну что ж, дорогие друзья, мы только начали чтение этого доброго наставления. Если вам не показалось это скучным, то мы с Натальей Александровной еще вернемся к продолжению чтения этого спасительного для всех нас наставления. Храни вас Господь.
Душевная вечеря.